эфире радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии», с вами в студии Денис Тимошенко, Егор Устинов. Сегодня 16 сентября, понедельник, мы снова в прямом эфире, сегодня мы будем говорить о таком. Через минное поле. Рассказ разведчика, вывозившего из Ордло Владимира Цемаха.
Зарубив півкроку і також наступив на цю міну.
Чому учили пенсіонерів в Слов'янську?
Молодь повинна розуміти, що вони також тут будуть. Їм буде 55.
І що нового о Голодоморі розкажуть в Старобільську? Сейчас мы предлагаем провести одновременно выборы на всей территории, в частности и на оккупированной, заявил глава украинского МИДа Вадим Пристайко, комментируя возможность местных выборов в оккупированных Донецке и Луганске. Накануне парламент распустил ЦИК, а представитель Кабмина в парламенте Ирина Верещук анонсировала местные выборы в Украине уже в апреле следующего года вместо осени. Реально ли так быстро подготовить Донецк и Луганск к местным выборам? Может ли Зеленский при ручном центре избиркоме вынести условия мира на Донбассе на референдум? И за кого проголосуют дончане и луганчане? Об этом мы поговорим в студии. Через несколько минут у нас в гостях главный редактор интернет-издания «Остро» Сергей Гармаш, а также исполнительный директор гражданского холдинга «Группа Вплыву» Татьяна Дурнева. Друзья, готовы ли вы к местным выборам в Донецке и Луганске по украинским законам? Звоните к нам в прямой эфир. Наш номер 0800 300 403 со всей территории Украины. Звонки бесплатные. Также ваши ответы и реплики можете оставлять на канале «Радио Свобода» в YouTube, где идет прямая видеотрансляция нашего эфира.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
А пока послушаем свежие новости от моего коллеги Егора Устинова. Егор, здравствуй, тебе слово.
Приветствую. В Мариуполе застрелили боевика группировки ДНР Романа Джумаева. Эту информацию Радио Свобода подтвердили в полиции Донецкой области. По сообщению ведомства, на месте работает следственная оперативная группа и руководство полиции. Роман Джумаев родился в Мариуполе летом 2014 года. Он ушел воевать против украинских вооруженных сил на стороне сепаратистов. Участвовал в боях за Дебальцево и в боях с киборгами в Донецком аэропорту. В Украине за участие в незаконных вооруженных формированиях на него завели как минимум одно уголовное дело. В 2015 году Джумаев уехал из Донбасса в Беларусь. Последнее время жил в Мариуполе, где находился под домашним арестом. Один украинский военный был ранен сегодня на Донбассе, сообщает штаб операции объединенных сил. По этим данным, поддерживаемые Россией боевики за прошедшие сутки 16 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелы фиксировали в районах населенных пунктов Авдеевка, Новогнатовка, Николаевка, Водяное, Красногоровка, Марьинка и другие. В группировке ДНР, в свою очередь, украинских военных обвинили в обстрелах окрестностей Донецка, Горловки и Ясиноватой. В группировке ЛНР ВСУ обвинили в обстрелах окрестностей поселка Голубовская. Переговоры нормандской четверки по урегулированию ситуации на Донбассе могут быть проведены в случае гарантированного признания Украиной так называемой формулы Штайнмайера. Об этом заявил директор Российского центра политической конъюнктуры Алексей Чесноков, передает Интерфакс. По его словам, Киев пока не демонстрирует готовности предоставить Донбассу так называемый особый статус. Напомню, что формула Штайнмайера названа по имени действующего президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Она предусматривает изменения в Конституции Украины и предоставление особого статуса отдельным районам Донецкой и Луганской областей. Накануне глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко исключил закрепление особого статуса Донбасса в Конституции. При этом он подтвердил, что парламент готовится принять закон об особенностях местного самоуправления в Ордло. В Бахмуте открыли специальный пункт, в котором можно оставить нежелательного для родителей новорожденного ребенка. Об этом сообщает пресс-служба городского совета. Проект «Окно жизни» представляет собой место, где женщина, которая хочет отказаться от новорожденного, может анонимно оставить своего ребенка. Таким образом, по сообщению ведомства, можно предотвратить случаи, когда младенцев оставляют в опасных местах и они погибают, а также помочь женщине избежать общественного осуждения. На Луганщине из-за шквального ветра обесточены 7 населенных пунктов в Сватовском районе. Без света более 1100 абонентов. Об этом сообщили в пресс-службе Луганского энергетического объединения. По данным ЛЭО, аварийные бригады работают над устранением поломки. И по прогнозам синоптиков, завтра, 17 сентября, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут небольшие дожди. Ветер западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 10 до 14, днем от 19 до 21 градуса тепла.
Дан «Донбасс Реалии» — это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
В эту секунду к нашему прямому эфиру присоединяются слушатели Громадського радио. Друзья, добрый вечер. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро мы начнем разговор в студии в прямом эфире. Мы будем говорить о том, какие выборы Украина готовит в оккупированных Донецке и Луганске. Звоните к нам в прямой эфир, наш номер 0800-300-403. Также ваши вопросы и реплики можете оставить на канале «Радио Свобода» в YouTube, где идет прямая видеотрансляция нашего эфира.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Свидетеля по делу о сбитии самолета рейса MH17 Владимира Цемаха с оккупированной территории Донбасса вместе со спецслужбами забирали бойцы 74-го отдельного разведбата ВСУ. В результате один из разведчиков погиб, другой потерял ногу. Нашему журналисту Марьяну Кушниру удалось пообщаться с Дмитрием Гержаном. Он был участником спецоперации эвакуации Цемаха.
Нам було потрібно вийти на ворожу територію, забрати груз і повернутися додому. Там невеликі дистанції від ворожих позицій, тому в цьому полягав ризик. І це була ворожа територія, і все, що завгодно могло трапитися. Ми підійшли до точки, там, де потрібно було забирати цю посилку. Залишалось там декілька метрів. Саша Колодяжний прощупував територію, спускався і пролунав вибух. Йшли ми один за одним. Я був позаду Саші. Спробував намагатися допомогти, витягнути його. Зробив там півкроку і також наступив на цю міну. Відкатився назад, побачив, що мені відірвало ногу. Ну і почалась евакуація. Мені соромно, тому що хлопцям гораздо важче було, тому що їм було потрібно евакуювати мене, надати допомогу, дістати Сашка і потім ще виконати завдання. І вони все змогли це зробити. Потім я дізнався, що Цемах є головний свідок в міжнародному процесі по збиттю Боїнга, на якому загинули як європейські, так і інші люди. Тому, мабуть, дуже важливий свідок був для цього. І також, мабуть, він як якийсь високопосадовців російських міг надати інформацію, щоб до них також суд мов якісь звинувачення видвинути. Я був радий бачити обличчя, сльози, радість тих людей, які побачили полонених наших, які повернулися. Але ж якщо повернення Цемаха суперечить інтересам України, це дуже погано. І звісно, що дуже дорогою ціною далося повернення цього свідка, безцінно, так. Тому що і сотні Цемахів не стоять життя Сашка. Тому це дуже таке складне питання для мене. З одного боку, для мене дуже цінне життя Сашка, а з другого боку, воно бачити обличчя радість людей, які дочекалися своїх дітей. Там також були молоді дуже хлопці. Я не можу сказати, наскільки це правильно, це чи неправильно. Одне скажу, що якщо це суперечить інтересам нашої держави, то, звісно, такого не повинно було бути. А тим паче, що такою ціною достався той свідок.
Друзья, напомню, что 7 сентября Украина передала России Владимира Цемаха в рамках обмена удерживаемыми лицами. Это бывший так называемый командир противовоздушной обороны ДНР в городе Снежное, вблизи которого в июле 2014 года был сбит малазийский Боинг рейса MH17. 11 сентября стало известно, что Нидерланды переквалифицировали Владимира Цемаха из свидетелей по делу о катастрофе самолета в подозреваемые.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Против дог-хантеров, дельфинариев и цирков с животными. В Северодонецке впервые прошел марш за животных. Акция была частью всеукраинского марша, который проводился во всех регионах. Однако были и требования к региональным властям. Алексей Виноградов подробнее.
Украина – гуманная страна, защита слабых – дело сильных. С такими лозунгами по центральным улицам Северодонецка прошел марш за животных. В городе такая акция проводилась впервые. В ней приняли участие около сотни человек. Некоторые пришли на марш со своими питомцами. Северодочанка Анна взяла с собой кошку Барби.
Тварины наши братья, молодцы. Вот. И я верю в то, что тварины слабше за нас, и потрібно їм допомагати, оберігати їх.
Поддержать северодонецких активистов приехали волонтеры из Бахмута Донецкой области. Говорят, что многие проблемы в вопросах защиты животных в городах практически одинаковы. Говорит волонтер из Бахмута Елена Черкашина.
У нас дуже слабо йде програма гуманної стерилізації та випуску тварин на воду. Керівництво міста не підтримує нас. Якісь перепони завжди. Тільки на волонтерській тазі це все проходить. Дуже тяжко йде керівництво, їм це не потрібно. Вони вирішують проблеми, намагаються старими радянськими методами. Ми категорично проти цього. Це вивіз собак, травля або відстріл.
У учасників акції 11 требувань. Серед них запрет использовать животных в цирках и дельфинариях для тестирования косметики, а также требования к властям содействовать созданию зоополиции. Однако это только всеукраинские требования, так как акция проходила во всех регионах. Но есть и вопросы, которые можно решить на региональном уровне. Например, проведение уроков гуманности в школах, отказ от цирков с животными, а также создание центра стерилизации. Хотя бы одного на весь регион, говорит координатор марша Левон Азизян.
Запит є в усій області, в нас немає жодного органу, який цим займається. В нас приїжджають організації з інших регіонів і завжди це роблять гуманно. Якщо цим питанням можуть зайнятися місцеві зооволонтери, звісно ж, за фінансування місцевої влади, то, на мою думку, це могло би змінити ставлення до тварин в цілому в області.
Серед учасників марша була депутат городського совєта Єлена Нежельська. Говорить, що прийшла підтримати ініціативу активістів і готова ініціювати в городському совєті вопрос о созданні приюта для животних, а также введение запрета для цирка с животными. Но будет ли поддержка среди всего депутатского корпуса, не знает.
Протолог, мне кажется, проголосовать, но это не в найближчій перспективі. А що до заборони, спробувати можна, але я не впевнена, що буде підтримка.
Учасники марша призвали горожан всегда реагировать на факти жестокого обращения с животными, обращаясь в полицию. Например, благодаря этому месяц назад суд Луганской области впервые осудил человека за жестокое обращение с животными. Мужчине дали 2,5 года условно за то, что он побил собаку и выбросил ее с балкона второго этажа. Алексей Виноградов, Радио Донбасс, Реалии.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Сейчас мы предлагаем провести одновременно выборы на всей территории, в частности и на оккупированной, заявил глава украинского МИДа Вадим Пристайко, комментируя возможность проведение местных выборов в ныне оккупированных Донецке и Луганске. Накануне, как известно, парламент распустил Центральную избирательную комиссию, а представитель Кабмина в парламенте Ирина Верещук анонсировала местные выборы уже в апреле 2020, то есть следующего года, вместо осени. Реально ли так быстро подготовить Донецк и Луганск к местным выборам? Может ли Зеленский при ручном Центризбиркоме вынести условия мира на Донбассе, например, на референдум? И за кого могут проголосовать дончане и луганчане? Об этом мы поговорим в студии. У нас в гостях главный редактор интернет-издания «Остров», президент Центра исследований социальных перспектив Донбасса Сергей Гармаш. Сергей, здравствуйте.
Добрый день.
По телефону с нами Татьяна Дурнева, исполнительный директор гражданского холдинга группа «Вплыву». Татьяна, здравствуйте.
Добрый день.
Обращаюсь к нашим слушателям. Друзья, звоните к нам в прямой эфир. Наш номер 0800 300 403. Задавайте свои вопросы. От меня к вам такой вопрос. Готовы ли вы к проведению местных выборов в Донецке и Луганске? Интересно мнение и подконтрольной части Украины, и неподконтрольной. Также ваши вопросы, реплики можете оставлять на канале «Радио Свобода» в YouTube, где идет прямая видеотрансляция нашего разговора. Сергей, почему заговорили опять о выборах? Они, с вашей точки зрения, реальны? Или это вот такое зондирование общественного мнения? запущена вот новая команда Владимира Зеленского. Как думаете?
Я думаю, что это, так грубо говоря, хотелка команды Владимира Зеленского, которая, возможно, основывается на каких-то договоренностях с российской стороной, но которая мало осуществима сегодня. Мы видим, что уже, скажем так, Россия отказалась от быстрого проведения встречи в нормандском формате, то есть Россия все равно настаивает на реализации Минских соглашений в своей трактовке. Это неприемлемо для Украины, поэтому Украина, конечно, ставит такие вопросы, и я думаю, у Украины есть хороший аргумент для Владимира Путина, потому что окно возможностей для Зеленского, скажем так, будет длиться не вечно, оно закроется где-то через полгода, скорее всего, начнут падать рейтинги, он уже не сможет, не будет такого кредита доверия избирателей, который позволяет идти ему на непопулярные шаги. Реализация Минских соглашений – это очень непопулярный шаг. И вот сейчас он еще может это сделать. Интересный момент, что когда Пристайко утверждался в парламенте, ну, первое выступление было в качестве главы МИДа, когда его утверждали, он сказал, что полгода есть у нашей команды на решение вопроса там амнистии, выборов, реинтеграции этой территории. Тогда мне было непонятно, в принципе, почему полгода. Сейчас, конечно, ну, все это прорисовывается. То есть есть какие-то договоренности рамочные. Оказывается, они были установлены еще 7 августа, когда президент общался с Путиным.
По телефону.
Да, по телефону по поводу убийства наших 4 военнослужащих. Я не знаю, до чего они договорились. То есть мы знаем, до чего они договорились. Они договорились за того, что произошел обмен пленными. Убийства, правда, продолжаются, и сегодня люди гибнут на Донбассе. Ну и, вероятно, была договоренность все-таки вот о имплементации Минских соглашений. То, что обмен состоялся успешно, дало нашей команде такую эйфорию и успех. Они думали, что Путин дальше будет идти на, скажем так, соглашательство.
Поэтому и торопились вот нормандский формат в сентябре уже провести нормандскую встречу.
Но как бы реальность показала, что у Путина пока еще нет заинтереса. Может быть, есть желание, скажем так, но он еще будет давить все-таки на Зеленского, использовать последнюю возможность все-таки, если и уйти из Донбасса, то на своих условиях. А его условия – это особый статус, ну, фактически федерализация Украины.
Сергей, тем не менее, не исключает, по крайней мере, даже Российская Федерация того, что встреча нормандской четверки таки состоится в октябре. Что там будут обсуждать? Что сейчас продавливает Российская Федерация и чему сопротивляется Украина?
Российская Федерация продавливает формулу Штайнмайера и хочет ее закрепить письменно, скажем так. Украина этому сопротивляется, ну, даже сопротивляется не самой формуле, поскольку она действительно была оговорена еще в 2016 году Порошенко, а тем, как ее Россия трактует. Россия трактует, что проходят выборы при оккупационном режиме фактически, а потом мы уже отдаем вам границу. А Украина трактует, что сначала выходят российские войска, потому что выборы демократичные по нормам ОБСЕ не могут проходить в условиях оккупации, а затем уже, скажем так, проходят выборы. То есть к выборам имеют доступ украинские политические партии. Естественно, Россию это не устраивает, поэтому ну, трудно будет найти общий язык вот, в трактовке, скажем так. И очень большое значение будет иметь, какую позицию займет Запад. И сегодня есть тревожные сигналы, которые озвучил и Кучма, и сам Пристайко назвал это сменой позиций. То есть есть тревожный сигнал, что действительно Берлин и Париж будут давить на Зеленского с тем, чтобы, скажем так, реализовать свою заинтересованность в прекращении этого конфликта на условиях России, снять с России санкции, скажем так, а Украина уже сами там разбирайтесь между собой. То есть это уже будет действительно тогда внутренний конфликт Украины, внутренняя гражданская война.
0800-300-403, номер прямого эфира. Мы обсуждаем, какие местные выборы готовит Украина в Донецке и Луганске. Сергей, еще такой вопрос. Связываете ли вы вот с этим процессом движения Владимира Зеленскому, по крайней мере, как вы говорите, хотелки, да, к этим местным выборам, вот такое скандальное, противоречивое роспуск Центральной избирательной комиссии? Вам не кажется, что вот этот вопрос, допустим, той же формулы Штайнмайера, может быть, вынесен на всеукраинский референдум, и ЦИК ручной может быть использован ради этого? Вот пока есть это окно возможностей полгода, вера украинцев в Владимира Зеленского.
Честно скажу, я не вижу здесь связи, поскольку ну, не ЦИК будет решать. ЦИК работает по украинскому законодательству. Здесь нужно принимать специальный закон об особенностях выборах на оккупированных оккупированная территория.
А что это мешает сделать? Подконтрольный парламент?
Ну, пока что такого закона нет. На прошлой неделе было зарегистрировано постановление от фракции Медведчука о том, что в течение месяца разработать такой закон вместе с законами об автономии Донбасса, там, об амнистии боевикам и т.д. Пока что текста этого закона нет, но я думаю, что Зеленский понимает политические последствия такого шага, если действительно такой закон будет... ну, разработан. Мы еще не знаем, правда, что там будет в тексте. Но как бы мы видим, что уже на следующий день, да, сначала пристайка 13 сентября заявила о том, что они намерены, хотят, опять же, мы предлагаем, сказал.
Они говорят, пока это невозможно, да, но да, мы бы хотели
мы предлагаем провести выборы. Это, в принципе, нормально. Я бы хотел, чтобы выборы прошли на всей территории, да, одновременно. Ну, а условия уже, скажем так, ну, наверное, будут оговариваться отдельно, разрабатываться отдельно. Ну, и на следующий день он уже уточнил, вслед за Зеленским, правда, что выборы возможны только после вывода России оттуда своих войск и своей техники.
С вашей точки зрения, есть ли вообще о чем разговаривать во время нормандской встречи, если вот опять уперлись, как и при предыдущей власти, вот в эти разногласия? Петр Порошенко тоже говорил, сначала выводите войска, сначала безопасность, после этого политическая часть. Сейчас мы видим повторение. Дежавю?
Ну, разговаривать в любом случае нужно, потому что Украина демонстрирует свою готовность решать проблему. Хотя Россия, честно говоря, тоже ее продемонстрировала, отпустив наших военнопленных и политузников. И здесь, я думаю, что Россия больше получила бонусов даже, потому что она лишилась этой проблемы, потому что политические узники, скажем так, были ее проблемой на международном уровне. Это был предлог для глобальной пропагандистской кампании против России. То же самое с военнопленными, которые Гаагский суд постановил выпустить. России нужно было их выпустить в любом случае, но сохранив лицо. А здесь как бы вот она получила, сохранила лицо, выпустила, лишила себя двух проблем, избавилась от двух проблем, еще получила Цемаха в свое распоряжение, в придачу, скажем
который,
так.
Который, кстати, вернулся на оккупированную часть Донбасса.
Да, но в любом случае он же не будет оттуда давать показания в суде Гаагском. Поэтому Россия решила ряд своих проблем. Мы получили людей, это большой плюс, скажем так. И, мне кажется, получили определенную эйфорию все-таки, которая не совсем оправдана. Потому что, знаете, мне уже, я по секрету скажу, мне уже некоторые донецкие бизнесмены, достаточно крупно информированные, уже зовут через год в Донецк, в офис Донецке, скажем так, пить чай. И уверяют, что уже все договорено, что уже
Путин... Там воодушевлены тоже люди, да?
Да, да. Путин якобы уже сказал... Я имею в виду донецкие бизнесмены здесь, уехавшие оттуда. То есть это настоящие донецкие бизнесмены, которые создавали вообще Донецк как бизнес. Да? Якобы Путин уже дал команду уйти. Он устал от, скажем, от вот всего того, что происходит на Донбассе. Он снимает с себя ответственность. Якобы это была все-таки инициатива не Путина.
Интересно, чья же?
Ну, вот называют Малафеева, Януковича, Малафеева, Суркова, скажем так. Якобы Путин всегда был против, но были обстоятельства, которые не могли озвучить. И сейчас якобы уже есть такие вот договоренности. Я, честно говоря, не сильно верю в это. Вот почему-то не верю, потому что... Ну, объективная ситуация говорит о том, что Россия не уйдет, пока она не достигнет своих целей. Какие цели она ставила перед собой? Ну, есть два варианта. Один, скажем так, не очень глобальный, это все-таки отвлечь внимание от Крыма, да, чтобы мы занимались Донбассом, а не требовали Крыма.
Кстати, интересный момент, да, Вадим Пристайко Крым-то не упомянул в контексте местных выборов.
Да. И вторая, скажем, на мой взгляд, более реальная и глобальная задача России, когда она начинала войну гибридную против Украины, и я подчеркиваю, что все-таки гибридная война, это всего лишь 1/4 составляющая гибридной войны, это именно военный компонент по доктрине Герасимова, начальника Генштаба России. То есть 3/4 это не военный компонент. И мы сейчас находимся в состоянии гибридной войны. И то, что на Донбассе, это не вся война, далеко не вся война с Россией. Поэтому Россия, начиная гибридную войну, она началась не в 2014 даже году, когда начались наши газовые войны и все прочее. Она ставила перед собой конкретные цели. Какие-то цели? Ослабить Россию, вернее, Украину. Украину и забрать ее снова назад под свое влияние, то есть сделать ее частью своей империи, скажем так. Сейчас эта цель не достигнута, я не понимаю, почему Путин вдруг должен отказаться от этого. Если, конечно, он, опять же, ему не удастся все-таки впихнуть Донбасс на условиях Минска, то есть тогда цель будет достигнута, потому что тогда уже вместо Путина будет работать Донбасс на ослабление Украины и на, скажем так, подчинение Украины России.
Вот вопрос, да, почему вы не верите в то, что Российская Федерация действительно, ну вот, допустим, под наблюдением миссии ОБСЕ выведет эти войска, если, тем не менее, Украина демонстрирует для Владимира Зеленского волю выполнить Минские соглашения, принять этот особый закон об особом статусе.
Я вам скажу, потому что Россия не признает, что у нее есть там войска. То есть, что она, как она может увести то, чего нет? Техника там, которая там есть...
Это будет сложно,
да,
по крайней
техника,
мере.
Техника,
да,
которая там есть, по словам России, это все куплено в военторге, либо захвачено украинских военных. Люди, которые там воюют, получают российские рубли, да, российскую зарплату, они якобы местные трактористы и шахтеры, которые поднялись на борьбу с хунтой. То есть что России выводить, собственно? Поэтому я не верю в это.
Обращаюсь еще раз к нашим слушателям. Номер прямого эфира 0800-300-403. Друзья, верите ли вы, готовы ли вы к местным выборам в оккупированных Донецке и Луганске? Созрели для этого, с вашей точки зрения, условия политические, по крайней мере, в Украине и в России? Давайте подключим к нашему разговору Татьяну Дурневу, исполнительного директора гражданского холдинга группы «Вплыв». Татьяна, вот тоже вам такой общий вопрос, да, как вам вот это заявление о местных выборах на Донбассе? Вот почему оно появилось, и верите ли вы в их возможность, учитывая, что... Ну, новая власть демонстрирует волю к некоторым изменениям, да, принимает решения очень быстро, и можно ожидать всего чего угодно.
Знаете, мне очень хочется верить в то, что это заявление вот, в перспективе будущих выборов на всей территории Украины говорит о том, что мы готовы в скором времени возобновить полностью контроль над нашими территориями, и потому что выборы невозможны без вывода войск Российской Федерации, выборы невозможны без закрытия границы, без определенных условий, если это мы говорим хотя бы о выборах по стандартам ОБСЕ. Поэтому я абсолютно согласна с тем, что говорил Сергей сейчас, и мне кажется, что это, конечно, больше выглядит как желание, как демонстрация своих планов, причем очень быстро, что в целом очень отвечает нынешнему турборежиму принятия решений и внедрения этих решений. Но тут как раз появляется просто не только наши интересы, тут есть еще и масса других заинтересованных сторон, поэтому очень сложно представить, как это будет реализовано. Ну, идея понятна, что выборы закончатся реформой децентрализации и будут проведены выборы по всей территории, подразумевая, что к тому времени уже часть оккупированной территории Донецкой и Луганской области будут деоккупированы, вернется контроль Украины до своих границ.
Татьяна, как вам вообще идея проведения выборов там? Вот многие проводят параллели с Германией, допустим, да, Германская Демократическая Республика, или вот после нацистского режима должен пройти какой-то определенный период. Вы как относитесь к тому, чтобы вот уже, допустим, весной следующего года дать возможность дончанам и луганчанам, которые прожили вот уже 6-й год, живут под оккупацией, под российской пропагандой, дать возможность голосовать даже по украинскому законодательству? Вы за?
Понимаете, выборы не должны быть самоцелью. Даже если выборы пройдут, и я надеюсь, они пройдут в условиях безопасности и в соответствии со стандартами ОБСЕ, этого будет недостаточно. Потому что работа по деоккупации и по возвращению в единое украинское конституционное пространство, оно не останавливается только на выборах. И тут надо говорить о комплексе мер, которые не останавливаются и не начинаются с момента выборов. И это все, что в общем называется правосудием переходного периода и гуманитарной политики. То это огромный пласт работы, который, я надеюсь, мы тоже скоро увидим. Потому что если последние несколько месяцев все говорят о том, что есть план по Донбассу, то я уверена, что он включает в том числе не только выборы.
То есть это целый комплекс шагов, вот с вашей точки зрения. Давайте послушаем слушателя. Здравствуйте, откуда вы?
Ой, добрый день, я Широкина, Донецкая область. Нас выгнали в 15-м году оттуда и разрушили наши дома. И я очень благодарна Татьяне, что она делает такой анализ, и в котором, в общем-то, разделяет, по сути, делятся на фракции эти наши переселенцы все. Вот таких, как мы, очевидно, которых не пускают домой, не так много широкинцев, как широкинцы. Вот мне хотелось бы, чтобы она все-таки сделала такие исследования. Сколько таких переселенцев, беженцев, которых не пускают домой, вот как Широкина? Я буду очень признательна.
Спасибо,
и благодарю за ее работу.
Спасибо большое. Вот вы немножко опережаете, да, наш эфир. Хотела как раз спросить у Татьяны. Недавно вот ваша организация, гражданский холдинг группа «Вплыв», провела исследование политичных позиций переселенцев. Да, то есть за кого они будут голосовать? Расскажите, пожалуйста, о результатах вкратце нам, Татьяна.
Спасибо за вопрос. Я как раз тоже об этом хотела говорить, что мы можем много планировать, но нужно еще учитывать, какие у людей реальные собственные планы, и в том числе и на возвращение, и на участие в выборах. Единственное, я сразу отмечу, что исследование, о котором вы сейчас упомянули, оно проводилось 15 февраля, 15 марта 2019 года, то есть еще до того, как Зеленский стал президентом, до того, как, в принципе, поменялось очень многое в нашей стране. Но, тем не менее, если говорить о опрошенных 2000 переселенцев на подконтрольной территории Украины по всем регионам, то получается, что если ставить вопрос, где люди хотели бы голосовать на местных выборах, то есть в тех громадах, куда они переселились, или в тех громадах, которые они покинули, то 39% вообще не имели ответа на этот вопрос. И только 6% были полностью согласны голосовать за депутатов в тех громадах, которые они покинули. И 11% относительно согласны. В то время как 18% четко сказали, что они хотят голосовать за депутатов в громадах, куда они переселились, и 27% относительно согласны. Там, скорее согласны, если правильно формулировать. А если мы говорим о планах возвращения в покинутые города, и тут тоже заметно изменение в сторону невозврата, да, то есть 27% полностью согласны остаться в новой громаде, и 15% скорее согласны, и это плюс 10% по сравнению с 2017 годом. То есть у нас получается 42% больше склонны к тому, чтобы оставаться уже по месту своего переселения. А вот если мы говорим о людях, которые готовы вернуться в свой покинутый дом, даже если ситуация не улучшится, минус 3%, и всего таких людей всего 3%, которые согласны вернуться. Если ситуация улучшится, то тоже 3%, 4%. Поэтому я хочу еще раз сделать скидку на то, что в зимой, да, в январе, феврале-марте 2019 года у людей не было таких надежд на скорую деоккупацию, как они есть сейчас, то есть, и что транслирует власть.
Сейчас можно сказать, что больше людей бы планировало принимать участие в этих выборах. Можно допустить такое, да, Татьяна?
Я это допускаю как гипотезу, да. Но если вообще смотреть по уровню надежд, сейчас в обществе как раз очень высокий уровень надежд и ожиданий. Это, конечно, очень опасно, потому что как раз высокие надежды и ожидания, если они не соответствуют реальностям, приводят потом к обратному, как маятник качнется в другую сторону, будет очень большое разочарование, негодование, если не будет реальных конкретных изменений. Это такая немножко опасная ситуация, поэтому, когда вот говорится о выборах там вот совсем скоро, то для меня это сразу ощущение, что что-то здесь не так, потому что для быстрых выборов там нужны быстрые решения, причем не только со стороны Украины.
Напомню, номер прямого эфира 0800 300 403. Мы говорим о том, какие местные выборы готовит Украина, Донецк и Луганск вместе с главредом интернет-издания «Остров» Сергеем Гармашем и Татьяной Дурневой, исполнительным директором гражданского холдинга группы «Впливу». Сергей, вы говорили о огромном количестве проблем, нюансов, деталей, которые нужно согласовать. Вот вы говорите, что это больше хотелки, эти местные выборы в апреле 2020 года. Ну, допустим, давайте опустим вот эти вот все проблемы, да, а поговорим теоретически. Вы за то, чтобы дать возможность Донецку и Луганску проголосовать на местных выборах по украинскому законодательству? Вы не против этого, как дончанин?
Смотрите, можно как дончанин, я против. Если как, скажем так, политический аналитик, то здесь на чаше весов что лежит? В чем торг между Россией и Украиной насчет этих выборов в том числе? Россия предлагает: принимайте мир на наших условиях, мы отдаем вам границу. И для Украины очень важно получить доступ к твоей границе, то есть закрыть все-таки границу. И тогда, как считают, скажем так, ну, представители того же Донецка, ныне, ну, скажем, уехавшие, да, бывшая элита, скажем, или нынешняя элита в экзиле, да, Донецкая, да. Как бы главное закрыть границу, а там разберемся. Россия же и Украина предлагают снятие санкций фактически по Донбассу. Не всех, конечно, потому что большая часть санкций – это США, выборы в США, вмешательство в выборы из Скрипалей. Ну, по Донбассу тоже это снятие санкций, то есть это начало процесса. Вот здесь идет, скажем так, вот эта борьба. Поэтому я бы, например, согласился на выборы там, при условии, что мы действительно получим доступ к границе, даже если там, и скорее всего так и будет, получат, скажем, местную власть, опять же, давайте не забывать, это выборы в местные органы власти, получат сторонники
сепаратистов. Городские советы, да, поселковые советы.
Да, да. Получат сторонники, ну, вот этих ДНР, ЛНР, которые сегодня существуют, которые тогда уже не будут существовать. И, допустим, скорее всего, ОПЗЖ, да, то есть, как это переводится...
Оппозиционная платформа за жизнь.
Да, да, оппозиционная платформа за життя. Вот, ну, как бы рисковый шаг, да, но все-таки это местные органы, и тогда Украина получит возможность, как и предусмотрено Минскими соглашениями, проводить с ними консультации, но они уже будут законно избранные. Мы уже будем вести переговоры не с ДНР, ЛНР, а с законно избранными по украинскому законодательству, даже если оно будет специально принято под это дело, представителям органов местной власти. И с ними уже можно решать вопросы, действительно, как там децентрализацию, да, проводить, действительно. Тем более, что можно проводить по всей Украине, обязательно делать какой-то особенности в Донбассе.
Вот, кстати, да, касательно децентрализации, давайте я еще процитирую Вадима Пристайка, главу МИДа. Цитата: «Украина взяла обязательство по созданию статуса для этих регионов на основе децентрализации. Это тот процесс децентрализации, который сейчас уже внедряется в Украине. Особого статуса для Донбасса в Конституции не будет», добавил Пристайка. Сергей, а все-таки же есть закон о порядке местного самоуправления в оккупированной части Донецкой и Луганской областей. Он принят Верховной Радой прошлого созыва с отложенным действием. Давайте немного напомним нашим слушателям, это децентрализация или это все-таки особый статус, этот закон?
Ну, он называется «Об особенностях местного самоуправления», не «Об особом статусе». Поэтому здесь можно трактовать так или иначе. Но, к сожалению, в этом законе предусмотрено, скажем, влияние местных органов власти, сейчас действующих там, которые мы не признаем, на формирование собственных судов, на назначение прокуратуры, прокурора, народная милиция, отряды народной милиции, так это звучит точнее. То есть, как бы...
То есть сначала местное население выбирает органы власти, а потом эти органы власти формируют собственную прокуратуру, собственные суды, собственную милицию.
По согласованию с ними. Украина как бы формально Украина формирует, но по согласованию, то есть по их согласию. И, конечно, особые отношения с Россией этого региона или вот народная милиция, так называемая, это фактически означает, что мы не будем иметь действительно контроля государства на этой территории.
Так это особый статус, Сергей.
Это особый статус.
Не децентрализация.
Это особый статус, и более того, Путин часто очень, вообще в Москве, часто очень называют это автономией даже. Поэтому, ну, здесь как бы, как к этому подходить, как называть, но, по сути, это особый статус. И, конечно, этот закон в декабре теряет свою силу. Если он будет пролонгирован еще на год, скажем так, то, возможно, он будет введен в действие. А формула Штайнмайера предусматривает как раз введение его в действие.
В день выборов, что интересно, сразу же в день выборов.
В день выборов для того, чтобы выборы были признаны Украиной законными. И затем, когда мониторинг ОБСЕ действительно подтвердит, что выборы были демократичными, хотя они априори не могут быть демократичными на оккупированной территории, да, вот тогда он вводится на постоянной основе. Там, опять же, предусмотрено изменение в Конституцию. Ну, знаете, какой международный вообще договор между там какими-то государствами может заставить украинский парламент, даже ООН не может заставить украинский парламент внести какие-то изменения в Конституцию, тем более конкретные. Поэтому это такая странная норма, очень нет никаких гарантий, что наш парламент будет голосовать за особый статус, даже имея сейчас вот большинство, потому что депутатов все-таки, наверное, есть совесть, и она не только зеленая.
Отметим также, что есть уже и закон об, так называемый закон об амнистии.
Да, который тоже не введен в действие.
Сергей, так я вот смотрю, сейчас есть все условия, козыри для Владимира Путина, да, вот просто вывести свои войска, так сказать, даже если их нет, почему бы этого не сделать? Действительно, сейчас Владимир Путин, если Владимир Зеленский действительно ведет в действие вот этот закон об особом статусе, закон об амнистии, и тогда Владимир Путин достигнет своей цели.
Вы знаете, вот мне кажется, что главная проблема этой войны уже сейчас, это не механизм ее разрешения, то есть не минские проблемы, соглашения, там, не форма Штайнмайера, как их трактовать. Главная проблема – это все-таки недоверие, кризис недоверия. Ни одна сторона не доверяет другой, совершенно обоснованно, в принципе, не доверяет. Поэтому, на мой взгляд, единственным возможным решением вот этого конфликта, обоюдовыгодным для обеих сторон, как бы более-менее гарантирующим какие-то позитивные результаты для обеих сторон, были бы все-таки миротворцы, введение международной администрации, которая бы там под наблюдением ОБСЕ провела выборы, после этого бы мы получили границу, вернее, после этого, до этого еще должна была быть граница передана миротворцам, а уже после проведения выборов и изменений в Конституцию, ну, принятия вот всех законодательных актов, которые предусмотрены Минские соглашения, уже тогда, скажем так, граница передается Украине.
Но Путину миротворцы не нужны, скорее всего.
И Путину миротворцы не нужны. И Зеленский ведь заявил буквально в пятницу, что он не рассматривает эту идею. Поэтому я не знаю, мне кажется, это тупик все-таки. То есть они будут... Если, опять же, эта встреча в нормандском формате состоится, я еще неделю назад сказал, что, ну, я сомневаюсь, что она состоится. Потому что говорить можно о чем угодно, но мы видим, что ни одна сторона не достигает своих целей, поэтому даже если они встретятся и поговорят, то вряд ли там что-то будет, какой-то выхлоп от этого практически.
Еще один слушатель есть. Здравствуйте, откуда вы?
Алло.
Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Добрый вечер, Геннадий Луганщина. Та проведуть они выборы, внесуть они зміни в Конституцию, поскольку ті депутати від слова народу, вони ніфіга не читають те, що вони приймають. А по событиям 300 голосів набрати допоможе ОПЗЖ. Ну, це буде, звісно, катастрофа. І я вважаю, що якщо почнуть проводити вибори на тих територіях, ну, це я вже один раз казав у вашій передачі, скажу ще раз, це крок до повноцінної громадянської війни по всій території України.
Спасибо за дзвінок. Ще один слушатель.
Спеціально, звісно, ну...
Поняли, это вот скорее реплика такая. Еще один слушатель есть. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый день, Луганщина, Старобельск. Вы вот предвосхитили мой вопрос. 4 года назад еще проголосовали в первом чтении за особый статус. Если бы гранату не бросили и не погибли нацгвардейцы, они бы во втором чтении проголосовали. Поэтому вот так вот меня очень удивляет, особенно те, кто голосовал 4 года назад за особый статус, сейчас раздувают ноздри, там такое благородное негодование. Вот. А как вообще в тот же день проведения выборов можно что-то делать? Ну, выборы идут один день, а почему голосов-то длится? Несколько дней, несколько недель, ну это вообще кошмар. А когда говорят, что там судьи их будут, милиция, слушайте, на нашей территории судьи и милиция не лучше, не лучше, понимаете? Не, ну, вот такие ж точно сидят, с такими точно набором в голове. А вот что касается Цемаха, вы знаете, ну я не знаю, второй гражданин уже после Харченко, гражданин Украины, ключевой свидетель, теперь его уже сделали обвиняемым. Ключевые свидетели и обвиняемые должны сидеть в Кремле. Свидетель.
Спасибо,
ключевой.
Это тоже,
это тоже давала приказ.
Тоже это скорее реплика. Это... Еще один вопрос Татьяне Дурневой, исполнительному директору гражданского холдинга группы «Вплыву». Татьяна, вот мы видели о том, что Владимир Зеленский ветировал новый избирательный кодекс, то есть, по сути, последний закон, за который проголосовала Верховная Рада 8-го созыва. Дмитрий Разумков, спикер, сказал о том, что, скорее всего, будет новый вариант избирательного кодекса, или доработанный прошлый, или новый вариант. Также, как мы вот говорили, недавно Верховная Рада распустила Центральную избирательную комиссию. Вы вот эти вот телодвижения связываете с возможными местными выборами на Донбассе?
Я бы не связывала распуск ЦВК с выборами на Донбассе, если честно. По избирательному кодексу там тоже все было очевидно. Никто, во-первых, даже не ожидал, что он будет проголосован. Во-вторых, когда его ПРДИ подписал в последний день, это тоже... Ну, было очевидно, что кодекс должен быть доработан, он получил массу рекомендаций от общественных организаций, от международных организаций. Вполне естественно, что он был ветирован. Ну, что касается вопроса, которым наша организация занимается уже 4 года, там совершенно не было ни слова упомянуто о такой большой электоральной группе, как мобильные внутри страны граждане, внутренне перемещенные лица и трудовые мигранты, так называемые. Поэтому я бы не связывала эти процессы. И посмотрим, как пойдет внесение правок. Как бы там есть конкретные предложения президента, и их нужно рассмотреть в профильном комитете. И посмотрим, как этот процесс пойдет. На сегодняшний день пока еще непонятно то, что на сайте написано, что это профильный комитет Венедиктова, это комитет правовой политики, мне не совсем понятно, поскольку в прошлом этапе рассмотрения всех правок выборчего кодекса была создана рабочая группа при комитете правовой политики и правосудия. И эта рабочая группа очень долго работала.
Хорошо, Татьяна, вы не связываете эти процессы. Еще такой вам вопрос. Если на оккупированной части Донбасса будут объявлены местные выборы, какую роль в этих выборах могут сыграть переселенцы? Вот, допустим, будут по условиям допущены к голосованию на местных выборах люди с донецкой и луганской пропиской. Это сколько людей? Это треть результата, половина этого результата?
Вот, понимаете, надо смотреть на ситуацию, когда это будет. Потому что у людей на данный момент есть возможность только вернуться и голосовать там. То есть сейчас нет никакой другой процедуры. Если мы говорим о возможности переселенцев голосовать по месту фактического проживания, и они хотят интегрироваться в ту громаду и не связывать свою жизнь с покинутым Донбассом, то этой процедуры еще нет. Это то, что мы лоббировали в 62-40. Но там, хочу обратить внимание, там есть возможность участия в выборах, там, условно говоря, по Минским соглашениям, если человек этого хочет. Потому что мы предлагаем не менять прописку донецкую. Мы говорим о том, что стороны конфликта должны все-таки принимать решения по тем территориям, которые они вынуждены были покинуть вследствие конфликта.
Но пока нужно вернуться по нынешнему законодательству, чтобы
пока
проголосовать.
Ну, пока мы вообще не знаем, по какому закону будут
делаться
эти выборы.
Спасибо большое. Поэтому уже заканчивается время. У нас в гостях были главный редактор интернет-издания «Остров», президент Центра исследований социальных перспектив Донбасса Сергей Гармаш. По телефону с нами была исполнительный директор гражданского холдинга группа «Вплыву» Татьяна Дурнева. Мы говорили о том, какие местные выборы Украина готовит Донецк и Луганск. Не переключайтесь.
Стас, нам важно получать вести от тебя. О тебе помнят и борются за твою свободу. Твое имя звучит на правозащитных форумах, а твою книгу читают по всему миру. Очень многие люди делают все, что в их силах, чтобы тебя освободить. Журналист Станислав Асеев с мая 2017 года находится в незаконном плену у группировки ДНР.
Что было уничтожено большевиками в Украине, покажут ближайшие 2 недели в Старобельске. Завтра там открывается выставка «Голодомор. Уничтожение идентичности». Ее организовывает Луганский областной краеведческий музей. О том, что там будут экспонировать, расскажет нам в прямом эфире замдиректора музея по научной работе Маргарита Мартыненко. Она с нами на телефонной связи. Маргарита, здравствуйте.
Витаю вас.
Расскажите нашим слушателям, что можно будет увидеть с завтрашнего дня в Старобельске.
Ну, дійсно, від завтра починає працювати у музеї виставка Національного музею «Меморіал жертв Голодомору. Голодомор. Нищення ідентичності». Що собою уявляє або представляє ця виставка? Це 23 інформаційні постери, які були створені співробітниками вищезгаданого музею у співпраці з близько 10 музейними та архівними установами ще до 85-х роковин Голодомору геноциду. На сьогодні і протягом наступних 2 тижнів виставка буде експонуватися саме в Луганському обласному краєзнавчому музеї. Що це за, ну, такі інформаційні, так скажемо, плакати дизайнерські? Це виставка, яка розповідає про унікальні предмети та явища культури, науки, суспільного розвитку, побуту, про українців, які змінювали історію. Також демонструє те, що формує ідентичність народу, так скажемо, як то мова, українська література, національна школа, українське весілля, кобзарство, українське кіно, новаторський театр. Взагалі-то все те, що було знищено після окупації України більшовиками. Ну і більш того, знаєте, головна мета виставки – показати, що Україна на початку ХХ століття мала дуже великий потенціал і усі можливі, вірніше, можливості, аби стати успішною і розвинутою країною. Але цьому завадила окупація України радянською владою, та виставка викликана розвінчати міф, що всі досягнення в Україну прийшли разом з совєтами. Тому що насправді це не так. І от завдяки виставці і тій інформації, яка розміщена на цих постерах, це все дуже, ну, якби детально видно. Ви знаєте, коли ми зі співробітниками розбирали цю виставку, отримавши її новою почтою, то ми досконалилися ще й в тому, що, от, на нашу думку, ну що таке Голодомор? Це жахливі факти, які розповідають про ці події, що мали місце, це фотографії, які зберіглися. А от якраз така виставка, вона, дана виставка, вона розповідає про те, що дійсно мало місце і що було знищено. Дуже цікаво, що виставка представлена у трьох форматах. Це інформаційні банери, вона демонструвалася у 5 музеях України. Також це постери, які курсували усіма метрополітенами України, які саме в нашому зараз музеї. А також доступна у форматі буклету інформація, яка перекладена на англійську мову. Відкриття заплановано виставки на завтра, на 11 годину. Відкривати будемо разом зі студентами Луганського національного університету імені Тараса Шевченка.
Спасибо. Приглашаем тогда вот всех, кто будет старобельский и старобельчан, к вам завтра в Луганский областной краеведческий музей на выставку «Голодомор. Уничтожение идентичности». Сейчас от замдиректора музея по научной работе Маргариты Мартыненко мы услышали, ну вот, часть того, что там можно будет увидеть. Йоге, стрельбе, актерскому мастерству, игре на африканских барабанах могли научиться жители Славянска и гости города старше 55 лет. Здесь молодые волонтеры из Харькова, Центр танца «Грация» и организация «Вик счастья» сделали образовательный фестиваль «Хочу и могу». Только онлайн для участия в фестивале зарегистрировалось 150 человек.
Общество представляет людей пожилого возраста стереотипно. Чтобы посмотреть на старших по-новому, Женя Малицкая из Харькова с друзьями придумала фестиваль. Назвали его «Хочу и могу». До Славянска ребята уже провели два таких мероприятия в Харькове. Женя говорит.
Это фестиваль про возможность. Хочется вдохновить людей старшего возраста на то, что можно узнавать, можно развиваться, можно познавать, можно знакомиться с разными людьми, и жизнь продолжается. И можно жить ярко, насыщенно и получать в этом деле удовольствие.
Руководитель организации «Вик счастья» Наталья Бондаренко рассказала нам, что мечтала о таком фестивале и верила, что мечта сбудется. И в Славянске изменится отношение к людям за 50. Да и сами люди посмотрят на себя по-новому, в том числе и молодежь. Ведь всем когда-то будет за 55. Наталья Бондаренко поделилась с нами своей философией.
Молодым везде у нас дорога, старикам везде у нас почет. Ну что значит почет? А что значит? Дороги немає? Что, она завершилась, чи что? Коли молодь говорить, живи пока молодой, молодь повинна розуміти, що вони також тут будуть. Їм буде 55, їм буде 60.
В программе фестиваля самые разные мастер-классы. От актерского мастерства и йоги до стрельбы, японской кухни и вязания ковриков. А еще людей учили, как выглядеть красиво. Этим занималась Галина Евменкина, директор центра красоты «Соло». Она говорит, что пришла рассказать про особенности ухода за собой в возрасте за 50. Как выглядеть стильно, красиво и модно, и чувствовать себя гармонично. Галина поделилась с нами парой секретов.
Самый главный секрет – это выбрать правильный цвет, знать свой цветотип и придерживаться его. И второй секрет – если у вас есть стиль, то с возрастом этот стиль становится еще более ценным.
Среди участников фестиваля – жительница Славянска Татьяна Евтухова. Она говорит, бывая за границей, часто видит там активных пожилых людей. У нас же все немного иначе.
Наши молодые, замечательные пенсионеры,
порой, ну, просто не имеют культуры проведения своей пенсии в силу разных причин. Когда нам показывают, что есть совершенно другой образ жизни, я только за.
Татьяна пришла вместе с мамой Валентиной. Вот что сообщила нам Валентина.
Как-то мы здесь немножко как законсервированы в городе. Мало чего проходит, и особенно для пенсионеров. Вот общение прежде всего.
А пообщаться люди за 55 могли, в том числе за снимающие стресс игрой на африканских барабанах джембе и на дискотеке.
Альтернативные виды отдыха в городе показали жителям Дружковки. Например, можно было испытать себя в альпинизме. Спортсмены обустроили тренировочную трассу с настоящими веревочными переправами. Как отреагировали на такое мероприятие жители города, видел Никита Луцкий.
Обычно немноголюдный днем сквер юбилейный в центре Дружковки превратился в красочную площадку для городского пикника. Мыльные пузыри, роботы, необычная уличная еда и десятки разнообразных квестов, игр и мастер-классов привлекли внимание горожан. Больше всего маленьких дружковчан возле импровизированного веревочного парка. Трассу соорудили местные альпинисты. Здесь и переправа через овраги, и преодоление болот вброд. Все это по силам даже самым маленьким туристам, говорит руководитель альпинистского кружка «Метизник» Виктор Квитко.
Все наши участники проходят с сопровождением. Если возникают какие-то трудности, наши ребята помогают. Но, в принципе, самому младшему участнику было 2,5 года, и прошел, справился.
Если рядом с опытными альпинистами ребенок может чувствовать себя в безопасности, то в городской суете его может поджидать немало неприятностей. Чтобы научить детей избегать рисков, аниматоры провели квест для школьников по безопасности в городе, а еще провели турнир по дартсу, показали роботов, которых конструируют соседям в Краматорске. Свое творчество продемонстрировали дружковчанам местные рокеры. Барабанщик Игорь Лисютин поменял уже не первый коллектив. Парень говорит, что собрать рок-группу – непростое занятие, ведь не у каждого хватит денег купить инструменты и времени, чтобы научиться на них играть, говорит Игорь Лисютин.
Мало любителей или тяжелой музыки, или такого варианта, такого формата. Но я считаю, всегда есть место быть такой музыке. И, конечно, это затратно и по деньгам, и вообще... Но те, кто этим занимается, те получают кайф и развитие музыкальное, и им интересно этим заниматься.
Выходные в сквере можно провести не только прожигая время в кафе, а, например, в солнечный день организовать групповые занятия йогой, убежден Артем Наконечный. Мужчина показывает всем желающим гибкость и силу человеческих суставов и мышц. Лежа на спине, удержать напарника на собственных понятых вверх ногах непросто, но это воспитывает доверие друг другу и физическую выносливость организма, говорит тренер по акробатической йоге Артем Наконечный.
Это помогает людям доверять друг другу, чувствовать друг друга и действовать вместе, совокупно действовать. Это очень интересно, укрепляет очень тело, развивает мышление, укрепляет нервную систему. Очень прорабатывается тело за счет того, что удерживать друг друга не так-то просто, очень силовые элементы воздействуют.
Ирина Кайлян пришла на городской пикник, как и полагается, с ковриком для себя и гамаком для своего годовалого сына. Девушка говорит, что выходные в городе, в стороне от городской суеты и пыли, дают заряд сил на всю неделю.
Почему люди ищут именно такой повод, чтобы вырваться на природу, я не знаю. Я с подружками частенько вырываюсь в парк на природу или так в город где-то, в территории, где нет много людей, а вот так вот парковая территория. Мне кажется, что иногда нужно отдыхать от вот этой вот активной жизни в городе, когда ты находишься постоянно в городе, видишь вот эту суету людей, иногда надо отдыхать от этого. Тем более свежий воздух на природе полезен для организма.
Кроме развлечений, организаторы соорудили несколько мест для просвещения. Молодым и опытным семейным парам провели мастер-классы по преодолению кризисных ситуаций. Волонтеры поделились своим опытом общественной деятельности, а активисты-экологи рассказали о преимуществах раздельного сбора отходов. Собрали всех на одной площадке активисты и общественные организации «Новая Дружковка». Раньше проводили большие городские фестивали, но с потерей иностранных финансовых доноров пришлось значительно сократить размах мероприятия. Однако цель осталась прежней, рассказывает руководитель организации «Новая Дружковка» Сергей Пронкин.
Все-таки наш меседж – випробувати локації, випробувати переосмислювати ці локації для того, щоб проводити в них різноманітні міські івенти, міські заходи. Тобто ми показуємо формат і його будь-хто може. можуть повторити і використовувати, наприклад, ці старі ювілени, які я вважаю по потенціалу дуже крутий, так як і ми.
Правда, опыт предыдущих подобных мероприятий показывает, что ни местные власти, ни крупные предприятия города не спешат подхватывать инициативу активистов. Они по-прежнему отдают предпочтение городским дворцам культуры для проведения массовых мероприятий. Никита Луцкий, Радио Донбасс, Реалии.
Закладка. Открываем Донбасс.
Єжи Ковтун вирушив на Донбас із двох причин. По-перше, його підбив товариш. По-друге, в одній книжці про індіанців він прочитав, що молодий чоловік перед тим, як стати повноправним членом суспільства, повинен вирушити самотню подорож, сповнену небезпек, пасток і пригод. Територія, що асоціювалася із самозваними республіками, котрі виникли на краю євразійської безодні під протекторатом Росії і на котрих українські збройні сили проводили антитерористичну операцію, уявлялися Єжи саме таким межовим місцем. Його друг був вільним журналістом, і одна польська газета із лівацькою репутацією запропонувала йому досить достойний гонорар за те, що він поїде до тих країв і зробить серію репортажів про правий екстремізм, який начебто буяє в цій дивній варварській країні на Сході. Зокрема, редакторів цікавило, яку роль відігравали футбольні фанати в процесах, що вирували в їхніх східних сусідів.
Олексій Севрук.
Запомни эту страницу.
И коротко о погоде. Как сообщает украинский гидрометцентр, завтра, 17 сентября, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут небольшие дожди. Ветер западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 10 до 14, днем от 19 до 21 градуса тепла.
Это была программа «Радио Донбасс Реалии». Спасибо, что были с нами. Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов, Дмитрий Морозов, звукорежиссер прямого эфира. Ищите нас в интернете, сайт Украинской службы «Радио Свобода», вкладка «Донбасс» и во всех популярных социальных сетях. Наберите в поиске «Донбасс Реалии». Удачи и до завтра.